«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Давайте дожидаться сегодняшнего гостя. В последнее время это довольно часто с нами происходит, что доказывает, что весна делает город более активным, и люди чаще встают в пробках. Мы сейчас будем дожидаться Николая Корженевского, преподавателя факультета мировой экономики, мировой политики, высшей школы экономики. Догадывайтесь, я думаю, вы, что разговоры бы были у нас околоэкономические, но Николай Корженевский, он вот про биржи, про всякие валютные свершения и приключения, он вот про такое. А мы давайте обратимся ко вчерашней народной истории, и я попробую вам и... чего уж тут стесняться. И Дмитрию Пескову тоже объяснить, откуда у Росстата взялись эти данные про то, что каждая третья семья в России не может позволить себе купить обувь. История, на самом деле, не такова. Да, вчера во время этого традиционного брифинга ежедневного у Дмитрия Пескова попросили прокомментировать данные Росстата о том, что вот якобы людям не хватает денег на обувь. Песков на это сказал: так, я затрудняюсь это комментировать, скажу честно, почему именно на обувь, почему именно треть? И откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Недоумевает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Объясняю для Дмитрия Пескова, откуда эти данные и как это все получилось. Росстат поделился с изданием РБК данными своих исследований. Исследование называлось... Нет названия исследования. Но, короче, вчера на РБК с утреца вышла большая такая сводка статистическая, результаты опросов по разным-разным параметрам. Минимальный доход, необходимый многодетной семье. Считаете ли вы, что ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим каким-то отчетным периодом? Там много-много-много всего было. И в ряду прочего, там был раздел «Недоступные расходы». И там еще одно, подраздел, графа, не знаю, 35,4% семей, у них нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары, подходящие по сезону обуви. Ну, то есть по одной паре на каждый сезон. Среди многодетных семей таких 40%. Еще раз, 35,4% семей... У них нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары, подходящие по сезону обуви. В принципе, когда вот я это все произношу в этих, в общем, казенных росстатовских формулировках, это, по-моему, даже не производит такого мощного впечатления. Но, отвечая на вопрос Дмитрия Пескова, откуда, что, почему именно обувь, объясняю. В ленте РУ сидят люди, которые не поленились прочесть весь этот текст РБК, выцепили оттуда эту историю про 35% семей и... Написали заголовок: треть российских семей оказалась без денег на обувь. Все, в Медиаметриксе висит, в топах Яндекса висит, все подхватывают, никто не перечитывает того, что там написано у Росстата. Все ровно это и рассказывают. Вероятно, мы тоже. О том, что треть российских семей оказалась без денег на обувь. То есть... Такая большая вчерашняя топовая громкая новость, по сути, порождена тем, что в ленте РУ сидят ребята, которые умеют придумывать заголовки. По сути, они, в общем, ничего так всерьез-то и не искажают, если говорить про конкретную цифру Росстата. Треть российских семей оказалась без денег на обувь. Пишут они в заголовках, в заголовке... Это комментирует пресс-секретарь президента. Пресс-секретарь президента просит у Росстата комментарий по этому поводу. Мы тоже просим у Росстата комментарий. Через нас Росстат отвечает уже, вот, видимо, администрации президента. Если не утомились, готов вам прочесть, что Росстат на это сказал. Ну, то есть Песков спрашивает. Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Получаем разъяснение. Во время исследования было опрошено 60 тысяч домохозяйств. Интервью проводили с каждым из членов семьи, проходили не менее часа. По ряду показателей, характеризующих уровень и качество жизни граждан, ситуация в 2018 году улучшилась по сравнению с 2016. К примеру, на 3% уменьшилось число тех, кто с трудом сводит концы с концами при покупке самого необходимого. Сейчас таких хозяйств 14,5%. В общем, Росстат ответил очень по-росстатовски. У меня просто перед глазами эти абзацы из релиза, который разослал Росстат, и... Надеюсь, Дмитрий Песков этот ответ удовлетворит. Надо, кстати, сейчас подсказать ребятам, которые с ним будут вот в этом брифинге участвовать сегодняшнем, чтобы они у него спросили, удовлетворен ли он ответом Росстата. Вопрос к вам. Вы вчера за этим наблюдали? Ну, то есть это же вылезло в топ Яндекса. Можно что-то предполагать, но давайте исходить из того, что это действительно произвело на людей впечатление. То, что там каждая третья семья в России, уже, опять же, после того, как это было переформулировано лентой, каждая третья семья в России не может купить себе полный комплект обуви на сезон. Вы действительно считаете такой большой проблемой, это действительно на вас производит впечатление, это для вас иллюстративно? Потому что, как по мне, это сразу выдает ну, намерение авторов публикации. Ну, как-то вот впечатлить публику, но если задуматься, то, в общем, поводов для какого-то мощного впечатления-то и нет. Возможно, это производит такое впечатление, и, возможно, даже лента на это конкретно обратила внимание, потому что сейчас будет очень сложно и, скорее всего, надумано. Не смотрели последний выпуск Парфенова с намеднями? Ну, вот, который на этой неделе вышел. Он там, по-моему, говорит про Бог весть, про какой-то год. И он там же в этом своем выпуске рассуждает о том, что не всякая семья в этот год могла купить себе пару обуви. Учитывая, что, в общем, этот его подкаст, шоу, не знаю, канал на YouTube довольно популярен, я просто думаю, что у кого-то из редакторов ленты это прочно осело в сознании, вот это его комментарий о том, что вот в таком-то году не всякая семья могла... Господи, дай бог памяти, что за год-то этот был... Неважно. Он там это подчеркивает. Я думаю, что просто сознание за это зацепилось, и из росстатовской вот этой всей цифири тоже в глаза какому-то редактору ленты бросилась эта история, и поэтому вчера это получило такой большой тираж, и поэтому мы все под таким впечатлением. Давайте. 7373948, телефон прямого эфира, ваши комментарии по поводу всего произошедшего. Я не могу в этом трагедию разглядеть. У вас получается? 7373948, телефон для звонков в прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот, ждем гостя. Ну, здесь мы по-свойски беседуем в ожидании. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я по себе скажу, у меня вот единственная обувь, которую я ношу сейчас целый год, скажем, за последние вот 2-3 года, а если брать 5, 7, 10 лет назад, у меня были минимум 3 или 4 обувь. Зимний, летний и так далее.
Ну, а ваш образ, образ жизни, может быть, изменился? Может быть, вам...
Нет.
Просто действительно не можете...
Сейчас, если даже при средней зарплате, даже возьмем месяц где-то 50 тысяч рублей, расчетом расхода, вы не сможете себе вторую ботинку купить, потому что сегодня, ходя в магазин, когда после санкций все эти европейские, западные промышленные, которые товары мы покупали, они были доступны. Почему? Потому что сейчас, проходя любой магазин, вы можете приобрести просто подделку, где-то счет российских, да? Они стоят равно, как в Европе. Проще купить билет шопинг в Францию за парфюмерием, или Италию, или и так далее, за ботинка Португалии, там дешевле. И качественно натурально вы купите.
А что касается... Что скажите, касается... а та единственная пара, которую вы носите, вы ее купили в Европе? Специально за ней ездили?
Я ее именно в специализированном магазине купил. Она даже могу сказать, сколько в среднем стоит. Даже она, хотя кожаная, но, соответственно, тоже где-то шьют, но в рот. В среднем 6-7 тысяч стоит. Если вы купите за 2,5 тысяч, которого будет неизвестно откуда происхождение кожи, вы можете заразиться чем-то или испортить свои ноги. Вот поэтому действительность имеет место быть, и в том числе продукты, мы которые покупаем сейчас, все подделка. Как говорят, кондитерские изделия...
Спасибо, извините, вы просто нас уже уводите в сторону парфюмерии, кондитерских изделий. Я понял, вы для нас... Пример. Вы очень тщательно подходите к выбору товара и к выбору обуви, вплоть до того, что вы считаете, что можно чем-то заразиться, если кожа, используемая при изготовлении, это ну, какая-то опасная кожа. 23-й пишет, чушь какую-то с этими ботинками придумали. Также можно сказать, что семья не может купить запас туалетной бумаги на год. Да. Я ровно об этом и говорю. То есть, с одной стороны, конечно, можно покаяться и посыпать голову пеплом, с другой стороны, почему просто ну так, не кивнуть нам всем синхронно так, ага, что мы, мол, понимаем, что такие штуки пишутся ровно для того, чтобы, ну, заголовок был краше, цитируемость выше. В общем, это как хоронить звезд практически, если вот со вчерашним днем сравнивать. Я имею в виду с точки зрения того, насколько тема востребована в информационном пространстве. Комен пишет: если человек получает зарплату 12 тысяч рублей, надо заплатить за квартиру 5-6 тысяч. Ну, как можно что-то купить, если обувь минимум стоит 3 тысячи? Покупается один раз года на два, на три. И люди, которые тоже смотрели Парфенова, когда он по понедельникам выходит. Спасибо всем-всем-всем, вас тут с десяток насыпалось. Напомнили, что он там рассказывал про 47-48 годы. Я понимаю, насколько это надуманно звучит, но мне кажется, информационное пространство так устроено, что ты можешь где-то какой-то краткий фрагмент чего-то выступления услышать, он оседает у тебя в голове, и потом это в твоей работе выливается. И мне кажется, то, что лента ухватилась за эти ботинки вчера, вот там большая цифирь от Росстата, прям, ну, я имею в виду какие-то таблицы, графики, диаграммы. То, что лента оттуда выковырила вот эти вот каждую третью семью, на самом деле 35,4% от семей, что они вот не могут себе купить две пары обуви на сезон, вот мне кажется, это порождено тем, что редактор послушал Парфенова про 47-й год, который тоже рассуждал, что там ботинки себе не всякий мог позволить. 7373948, давайте тоже еще такие же люди, которые также пристрастно относятся к теме обуви, как предыдущий позвонивший, рассказывайте, какое на вас это впечатление производит. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, да. Я бы хотел про себя рассказать, значит, у меня 4 детей. То есть у двух девочек одинаковый размер ноги, просто покупаем им на год обувь, и они, чтобы как-то выглядеть не каждый раз в одной обуви, меняются обуви, да?
Толково.
По одной паре обуви и не хватает.
Ну вот прям действительно не хватает. Вы понимаете, что хотелось бы еще.
Не, ну как, нужна какая-то демисезонная обувь, зимняя.
А, то есть они весь сезон ходят вот в этих двух парах, периодически обмениваясь ими.
Да. А вдвоим еще покупаем, у них разные ноги. Как бы это очень тяжело с обувью. На самом деле это проблема не такая простая, как хотите ее представить.
Спасибо, да, за рассказ. Я не то что прям совсем обескуражен, но, в общем, это, да, производит впечатление. Сюда, конечно, можно долить еще личных впечатлений, потому что меня, например, интересует спортивная обувь. Беговая уже не интересует. В этом сезоне мы с этим завязываем, потому что колени нам приказали. Колени тоже намекают, что пора бы завязать с баскетболом, но пока здесь мы с ними еще договариваемся на эту тему. Так вот, есть спортивная обувь, и там цены такие, что на это действительно приходится даже немножко откладывать, я вам довожу. И ты эти кроссовки бережешь так, как не бережешь обувь повседневную, которую носишь каждый день, потому что это слишком дорого стоит, в это все приходится вкладываться. Я сейчас подумал, вы когда о детях заговорили, детей же все засылают в секции, а в секции их нужно обувать. И вот обувать их нужно в спортивное, а спортивное дороже, чем повседневное. Тяжко. Смит пишет: «Притча. Существует два взгляда на рынок обуви в Африке. В Африке нужна обувь, потому что там все ходят в Африке. Наверное, не нужна обувь, потому что там все ходят босиком». А, вот. Извините, Смит, я туг на вот такие остроты по утрам. Существует два взгляда на рынок обуви в Африке. В Африке нужна обувь, потому что все ходят босиком. Ну, нужно всех обуть. В Африке не нужна обувь, потому что там и так все ходят босиком. Серегыч рассказывает: ботинки за 2000 рублей больше года не ходят. Уверен, что так оно и есть. В прошлом году... А коньки за 45 тысяч рублей не хотите? Рассказывает нам Алекс про спорт. Бог отвел, вот как-то до хоккея я не добрался, хотя сознаю, что хоккейный экип — это вообще разорение для любой семьи, неважно, папаша у вас там играет или дети. 7373948, снова слово вам. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Доброе утро, да.
Андрей меня зовут. Ну, вообще, тоже поддержу предыдущего звонившего, вот у меня двое детей, да, 6 лет и 4 года. Мало того, что обувь стоит порядка 4000 рублей детская, да, это и демисезон, ну, я говорю про демисезонную, зимнюю. Но не забывайте, что, например, у детей бывает проблема, да, там, со стопой. Вот буквально позавчера покупали стельку ортопедическую, ну, две, соответственно, пару стелек. 1500 рублей. Это только про стельки. Про сами живем в Московской области. Ага. Ну, так смотрю на людей, кто в чем ходит. Есть магазин такой, смешные цены называются.
Да, знаем.
Некачественная обувь, и люди, да, действительно покупают там обувь какую-то прорезиненную, ну, потому что в Московской области нет столько асфальта и плитки, как в Москве здесь.
Ну да, просто чтобы эти ботинки не съела одна зима.
Да, совершенно верно. Не растаяли. Обувь, ну, если раньше можно было купить, да, хорошую действительно обувь, там, я говорю про туфли летние, там, ну, они стоили 3000 рублей, сейчас меньше 7. Ну, можно съездить в какие-нибудь аутлет, магазины, да, там вот там где-то на Ленинградском шоссе, ну, подождать скидок, опять же, да. Ну, не факт, что размеры вашей обуви будут там.
Так что слушайте, обувь... а вот могли бы рассудить, с обувью труднее, чем с одеждой? Я имею в виду, что из нее быстрее, может, вырастают, что это, в принципе, ну, некий продукт, который, очевидно, дороже, чем там комплект одежды.
Ну, опять же, если взять детей, да, то, конечно, но они, в принципе, всегда растут. Это не, ну, если у вас двое детей, у них разница небольшая.
Один это... может доносить.
Да, совершенно верно. Обувь, ну, опять же, все зависит от носки, скажем так, да. То есть как люди будут, как дети и вообще родители, в принципе, к обуви относятся. Так что здесь, ну, вещи, они... Ну, в принципе, если по вещам сравнить, даже для взрослых, действительно стало меньше качественных вещей, меньше. И найти их сложнее, да, то есть и магазины закрываются, известные, и, ну, действительно, да и с одеждой, в принципе, у нас не все так хорошо.
Благодарю, да, за выступление. Слушайте, я... Тут приходится какой вывод делать, что все-таки вчерашняя публикация людей на мысли навела. Ну, я... предполагаю, что так подробно и так тщательно вы не анализировали свои подходы к тому, как сами обуваетесь, как детей обуваете. А вот вчера мы вам все набросили этих рассуждений о том, что на самом деле 35,4% семей не могут купить две пары на сезон. И все задумались, как оно работает. Давайте, знаете, к чему присмотримся? Есть сообщение... Вот, 755-й пишет. Скупой все равно платит многократно. Лучше одну дорогую пару, чем три дешевых. Примерно об этом же говорил слушатель, который звонил самым первым, который дозвонился до нас самым первым, и тоже об этом рассуждал, что лучше поехать в Европу, купить там с какой-то невероятной волшебной кожей единорога какие-нибудь ботинки, которые вам прослужат несколько сезонов. Можем вот в этом направлении порассуждать и, может быть, даже проголосовать, хотя у нас такая не потребительская передачка вообще. Что вы считаете верным подходом? То есть купить действительно несколько пар подешевле, это даст возможность, ну, по крайней мере, как-то освежить впечатление о себе у тех, с кем вы встречаетесь. Они будут видеть вас хотя бы в разной обуви, в разный период. Или лучше купить что-то одно такое на века, качественное, и это и вы оцените, и ваши ноги, и те, с кем вы будете иметь дело. Ну, то есть обувь... Это же где было? Это «Москва слезам не верит», да? Там же было предложено Гошу оценивать строго по его замызганным сапогам, а он оказался, парень, ничего себе. Ну, что вот обувь что-то говорит о мужчине. По-моему, этому нас учит фильм. «Москва слезам не верит». 7373948, напоминаю, номер для звонков. Прямой эфир. Как хорошо иногда поговорить в передаче, которая затевалась как такая хмурая экономическая, про курсы валют и все такое прочее, биржи, санкции. Как приятно поговорить о чем-то бытовом, пусть и все так со вздохом рассуждают, да, о том, как они обуваются, но все равно как-то это по-человечнее. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Меня Андрей зовут. Ну, я вот не понимаю людей, да, которые говорят одну пару обуви на несколько сезонов. Ну, это как? Ну, обувь, это расходник тот же. Ну, я лучше куплю там за 2-3 тысячи, ну, несколько пар там в год. Зачем же так, ну, и себя не любить? Ходить в одной обуви несколько сезонов. Я вот не понимаю.
Ну, а сколько вы за сезон, ну, за теплый, сухой относительно сезон снашиваете пар?
Ну,
или сколько вам нужно? Не то, что снашиваете, сколько вам нужно? Вот летом сколько раз вы переобуваетесь с одного в другое?
Ну, смотрите, ну, да. 4, может быть, 5.
Ого.
Ну, я беру среднюю, я вам говорю, ну, 2-2,5 тысячи, ну, 3. Угу. Вот, как бы, я не ношу обувь долго, я отношу ее, ну, там, ну, месяц-два, я выбрасываю, даже если она более-менее еще нормальная, как бы, ну, вот так, ну, не могу я ходить в одном и том же 2 сезона, там, 3, ну, как можно?
Понятно. Тоже пример потребительского поведения. Ну, я бы, наверное, так не смог. Просто даже не пытался. Может быть, и смог, но просто не пытался. Покупаю дорогую зимнюю весной, а летнюю осенью на распродаже, рассказывает Ярослав Олегович. Я тяжелый, у меня через год ботинки буквально разваливаются, рассказывает 812-й. Владимирович рассказывает, что реагент зимой сожрал брендовые кроссовки, его душу джаба теперь покупать нечто подобное. Николая Корженевского мы приветствуем.
Простите, пожалуйста, здравствуйте.
Да не, мы так душевно говорим про обувь. Наверняка вчера вам Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, вчера наверняка читали публикации по мотивам исследования Росстата, что якобы каждая третья семья не тянет две пары обуви на человека в год. На вас это какое впечатление производит? Ну, то есть я-то для себя сразу понял, как это сработало. Лента.ру просто из всего вот набора исследований Росстата взяла эту историю про там 35% семей, сделала заголовок, каждая третья семья не может позволить себе пару обуви.
Там заголовков, ну, то есть, было много.
Нет, в этом нет большой истории, как мне кажется, но мы это обсуждаем, потому что на чисто медийном уровне это было очень масштабно. Дмитрий Песков комментировал.
Мне кажется, что все-таки это не очень удачная... Не очень удачный пиар-ход Росстата, если честно. Я объясню, что я имею в виду. Росстат очень долго в последний... Ну, недолго, а такая есть затяжная шишки. Уже есть, да, да, некая такая информационная кампания, что Росстат приукрашивает данные, что цифры по ВВП, по промпроизводству и прочим индикаторам выходят существенно лучше, чем прогнозировали экономисты. И в некоторых случаях выходят неправдоподобно хорошими. Данные по промпроизводству, да, помните, вот этот рост на 4%, да, который все сочли, ну, невероятным просто и так далее. И мне кажется, что, ну, вот как бы в лучших-худших русских традициях мы решили показать, что и плохую статистику мы какие-то острые вещи тоже публиковать предлагаю. Тоже умеем, да. Цифры ведь были не только вот по этой спорной,
да,
вот
обуви,
там были оценки... минимального необходимого дохода на домохозяйство для того, чтобы потреблять какую-то там самую скромную корзину благ.
Но там странным образом, это, по-моему, в самом даже тексте Росстата называется «свести концы с концами». В кавычках это так названо, но названо.
Честно говоря, вот не видел саму публикацию оригинальную, но заголовков было действительно много, цитат было действительно много, и они касались того, что даже не все семьи, да, там приводилась доля семей, которые даже до этого... А там минимального порогового уровня не дотягивают, не дотягивают, да, и так далее. Поэтому, ну, честно говоря, моя первая мысль была вот такой несколько... Не прям по поводу обуви, а все-таки по поводу того, что это какая-то попытка компенсировать плохими данными неправдоподобно хорошие данные, и, на мой взгляд, это, конечно, попытка провалилась. Если таковая была. Может быть, это моя теория.
Тогда приходится... заключать, что Росстат работает не для того, чтобы все остальные ведомства снабжать достоверной информацией, достоверными цифрами, а для того, чтобы, ну, в чьих глазах выглядеть как бы презентабельно и даже... Нет, презентабельно не то слово. Достойным доверия. Ну, то есть вот это же сделано, как вы предполагаете. В общем, я тоже готов с этим согласиться, что для того, чтобы показать, что мы работаем...
Может быть, это не единственная цель. Но мне кажется, что элемент такой, наверное, все-таки присутствовал. Для кого делать? Ну, у нас традиционная проблема, что у нас все ведомства рассчитывают свой прогноз, и это на самом деле проблема, потому что...
В смысле,
что...
когда говорите «рассчитывают прогноз», делают под ответ в конце учебника?
Нет, то есть вот если... Ну, есть Центральный банк, который оценивает инфляцию сам, есть Росстат, который оценивает инфляцию сам, да, Минфин для прогнозов по бюджету и для сформирования бюджетных планов, он теперь начал закладывать, допустим, цель по инфляции, потому что она действительно стала правдоподобной в 4%. Но до этого ведь и он все оценки, опять же, даже таких базовых макроэкономических показателей еще, ну, год-два назад производил сам. И данные от Росстата кто-то где-то берет... но как бы с определенной долей скепсиса к ним относились. И, к сожалению, пока развеять это отношение к собственной статистике Росстату не удалось. Ну, там новый глава,
да,
он пришел не так давно, господин Малков. Он, конечно, человек, который, кстати, ну, это тоже назначение вызвало много вопросов в отрасли, потому что оно произошло в момент, когда к Росстату уже появились вопросы. А, как известно, ну, по крайней мере, так можно судить по биографии, все-таки... статистика не является основным наиболее сильной
его компетенцией.
Да, компетенция. Она наверняка, конечно же, есть, да, но там действительно человек очень-очень крут, назовем это так, в других отраслях, больше ближе к технологиям, нежели к статистике. Посмотрим, нужно дать время поработать, мне кажется, и посмотреть, что из этого получится.
Сейчас дадим время для информационного выпуска. Напоминаю, к нам присоединился Николай Корженевский. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.36, мы продолжаем. В студии я, Сергей Рыбко, и мы беседуем с Николаем Корженевским, преподавателем факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Вчера в Конгресс был внесен законопроект об очередных санкциях в отношении России. Это, конечно, это, кстати, оказало какое-нибудь влияние на курсы валют, вот так вот, чтобы
да,
рынки
да.
как-то
в моменте копеек на 20, наверное, вырос доллар и евро. Сложно назвать это сильным влиянием, но оно было, да.
Что касается этого нового пакета, новый это законопроект, в таком формате санкции вводятся. Он предполагает блокировку активов в США двух российских крупнейших банков. Там упоминаются Сбербанк, ВТБ, но вообще упоминаются и ВЭП, и Россельхозбанк, и Газпромбанк. И предусмотрены более мягкие меры, ужесточение или запрет на открытие корреспондентских счетов в этих банках на территории США. Если...
Ну, то есть это запрет расчета в долларах, да. если говорить по-русски.
Если ну, давайте еще тогда обобщать. В принципе, может действительно быть так, что...
Для этих банков.
Для... Запрет, да. Что активы Сбера, ВТБ и прочих названных на территории США будут вообще заморожены.
Там, мне кажется, не так много активов. Были активы у ВТБ в виде ВТБ капитала нью-йоркского филиала. Он продан менеджменту этого филиала некоторое время назад. А мне кажется, там больше, собственно, ни у кого ничего толком нет. У нас есть дочки в Европе, у этих банков там некоторые, да? Ну, у Сбера, наверное, самая широкая сеть. Даже есть розничный бизнес в Европе. Но в Штатах там нечего замораживать. Да, конечно, главный риск, вот, который из того, что вы перечислили, это... Запрет открытия корсчетов. Что такое корсчет? Все расчеты в долларах должны обязательно проходить через банк-корреспондент. Так устроена долларовая система. И банк-корреспондент — это всегда обязательно американский банк, уполномоченный ФРС. И, соответственно, запрет открытия корсчетов фактически делает невозможным.
Ну, то есть никакие операции с долларами невозможны.
Операции с долларами, да. Но я бы обратил внимание, знаете, на что? Что, во-первых, это совершенно ритуальное внесение законопроекта.
Но вообще к санкциям сейчас уже, наверное, абсолютное большинство относится как к некому ритуалу, и даже в новостях это выглядит примерно так. То есть курсы валют, цена нефти, металлов, так далее, так далее. Очередной пакет санкций введен, предложен где-то, а теперь о погоде. Ну, то есть это не производит впечатления.
Будем Нет? надеяться, что именно так это и будет происходить. Но все-таки меня, например, удивило, что санкции по поводу Скрипалей, о которых говорилось чуть раньше, по-моему, на прошлой неделе, действительно произвели эффекты, оказали влияние на тот же рынок. Рубль на них упал достаточно заметно. Но я вот все-таки что хотел сказать, что и прежний, предыдущий законопроект, который был внесен, да, чуть раньше, который ДАСКО, да, он называется, по-моему, и новый законопроект, он, ну, как новый, это тоже повторное внесение ранее существовавшего законопроекта. Оно просто должно быть сделано там после какого-то процедурного срока. Нужно повторно их внести на рассмотрение. В прошлом году они, напомню, так и не были рассмотрены и никуда не пошли, оба этих законопроекта. Я подозреваю, что и в этом году их ждет такая же судьба. Может быть, там чуть дальше они продвинутся, но никаких санкций на основании этих законопроектов не будет. А уж на основании второго точно не будет. Это я могу гарантировать по одной простой причине. Условием, когда к этому закону вообще нужно будет обращаться, если это станет законом, это в течение, там, по-моему, 60 дней после выборов. То есть нужно дождаться следующих выборов в США.
В палату или в президентских?
Президентских, по-моему. Ну, наверное, на самом деле это касается всех выборов. Я думаю, что они не будут делать исключения. Но так или иначе, они мидтерм уже все. А теперь у нас, по сути, следующие выборы – это 2020 год президентские. То есть, ну, вот надо их дождаться. Потом в течение 60 или 30 дней там глава ФБР должен предоставить свой... значит, отчет о том, было ли вмешательство, и только тогда уже там смотреть дальше на процедуру. Поэтому вот это вообще можно списать как...
Ну, вы же сами, ну, да, назвали это ритуалом. В случае, в качестве примера, когда Иран начал получать порцию за порцией свои санкции, это выглядело примерно так же. Ну, то есть, вот сперва были какие-то удары, которые, да, производили впечатление на экономику, а потом эта масса этого груза санкций просто копилась за счет вот таких мелочей, пусть и отсроченных, пусть очень так размазанных процедурно, там, по... Как это было? Можно ли это сравнивать?
Сравнивать можно, и я вот не хотел бы умалять как бы важности этого процесса. Все-таки даже риск принятия санкций, он создает слишком много неопределенности, которая действительно мешает российской экономике. В части Ирана санкции были сами по себе изначально намного серьезнее. На нас попробовали серьезные санкции в виде «Русала», которые, очевидно, оказались слишком глобальными по последствиям. Их пришлось снять. Я думаю, что с серьезными санкциями никто спешить не будет. Ну вот, смотрите, например, давайте там вот в последнее время очень много обсуждали санкции на новый российский государственный долг. Это была одна из реальных мер, которые могут присутствовать как в законопроекте, связанном с Скрипалями, так и в предыдущем внесенном законопроекте, прошу прощения, санкциях со Скрипалями, так и в предыдущем законопроекте, который вносился, по-моему, в феврале, если я не ошибаюсь. Что такое санкции на новый российский долг? Это санкции на заимствование практически всех экономических субъектов, которые связаны с государством. Всех банков с мажоритарным государственным участием, всех госкомпаний.
Никто не может внешних денег привлечь вообще никаких?
В рублях, по крайней мере, формальное ограничение будет, да. Но вы же понимаете, что, конечно, вам скажут, ой, вы знаете, на вас рублевые санкции, мы на всякий случай с вами вообще никаких операций производить не будем и так далее. Ну, то есть... Как вообще внешнюю торговлю с Россией тогда осуществлять? И России тогда осуществлять? Это фантастический вызов, который может парализовать мировую экономику в совершенно неожиданном месте и совершенно неожиданным способом.
Вы говорите именно о мировой экономике, не только о российской.
Да, конечно, не только о российской.
Ну и, соответственно, делаем далеко идущий вывод, вряд ли кто-то на это...
На них осмелится, да.
Пойдет.
Когда Минфин написал резюме на это предложение, он написал же, что... считает нецелесообразным, потому что у американских инвесторов много российского долга. Но это была скорее даже такая отписка. Конечно, это фактор. Но по большому счету Минфин объявил, что мы не можем просчитать последствия. И вот в связи с этим просто мне кажется, что любые новые санкции, а именно они были бы уже действительно масштабы иранских, они слишком чреваты последствиями... Для всех.
Вы описали сложную процедуру, связанную с введением вот этого пакета, который сейчас в Конгресс внесен, и о том, что в силу они вступят еще очень не скоро, даже если пройдут все необходимые процедуры. Но помимо этого...
Новый вот этот законопроект называется, по-моему, deter от английского, да? Я не знаю, как на русский перевести это правильно. Типа отстранить, удержать... Ну, to deter, короче, есть такой глагол. Но это аббревиатура, которая расшифровывается как раз... удержать от вмешательства в выборы, там, недружественные страны. Как-то так она звучит. Да, и она просто предполагает, что...
Я к тому, что, а есть ли инструменты, которые США в состоянии применить, ну, вот, не знаю, с той же эффективностью и с той же поспешностью, с какой работает, ну, такой скверный милитаристский пример, ну, вот, там, ядерное оружие, подобные удары. Ну, то есть, вот, чтобы Соединенные Штаты решили резко испортить жизнь. России, уж бог весть за что. И вот резко принимаются какие-то решения, которые не вот через все эти сложные этапы проходят, а просто вот мгновенно происходят. Просто я к тому, что они применяют эти механизмы и этот инструментарий, потому что другого нет. Или это вот сознательное такое затягивание и...
Очень сложно в такой степени давление. Понять мотивацию. Конечно, это точно давление, ну вот, как вы говорите, может быть, мягкое давление, но для того, чтобы оно постоянно присутствовало, меры, ну, разумеется, есть. Я бы единственное вот что отметил, что пока нефть стоит $70 за баррель, все эти меры, если они прямо не касаются, опять-таки, нефтегазового сектора, они будут иметь только краткосрочное влияние. Поэтому, чтобы действительно успешно санкции, успешно для американцев, в смысле, да, там, действительно негативно сказались на российской экономике, параллельно нужно бы придумать что-нибудь, чтобы цены на нефть оказались существенно ниже. И вот тогда любые санкции будут намного эффективнее.
Я верно понимаю, что в этих пакетах, которые сейчас на рассмотрении находятся, там... требования к России, по сути, даже не сформулированы. То есть там не сказано, что Россия должна сделать что-то, либо не должна сделать чего-то.
Нет, в этих законопроектах нет. Это просто страны, которые вот признаны американским законодательством по тем или иным соображениям, американскими институтами, нарушителями, ну, и по разным статьям в зависимости от законодательства. Но так или иначе, это угроза американской демократии, вмешательство в выборы и так далее, и так далее. То есть это не, уже не набор каких-то даже требований к Российской Федерации. В отличие, кстати, от ситуации со Скрипалями.
А там
что, требуют признать? Вот так вот, я думаю, что просто... Давайте вот просто по порядку разложим. Давайте. Это все, рассортируем. Значит, есть два законопроекта по санкциям. Они внесены теперь оба в Конгресс. Да, вчера внесли, накануне второй. И есть еще отдельно абсолютно стоящий набор санкций, связанных с отравлением Скрипалей. Это разные истории. Скрипали – это более-менее механическая процедура. Первый раунд санкций из-за Скрипалей был введен. Он касается торговли товарами двойного назначения, там, чувствительными технологиями и так далее, и так далее. Его никто не заметил, на самом деле, но его ввели, по-моему, в прошлом августе, если я не ошибаюсь. И дальше... Так как эти санкции именно из-за Скрипалей основаны на договоре, если я не ошибаюсь, о нераспространении химического оружия, предусмотрен автоматически второй раунд санкций, если Россия не допускает
наблюдателей, инспекторов на свои объекты.
Да. То есть вот там вот как раз был еще список мер и список действий, которые как бы к нам предъявляли, которые мы могли бы как бы сделать.
Но, разумеется, даже...
И теоретически второй раунд тогда бы, да, не состоялся. Этого мы не сделали. А вот что касается вот этих двух законопроектов, внесенных по второму кругу, потому что они уже вносились в прошлом году, здесь вообще нет никаких. То есть это вот исключительно усмотрение американских властей. Это уже не содержит в себе никаких условий или там требований.
Готовы предполагать либо соглашаться с предположением, что это просто такая внутренняя инерция рабочих процессов? Ну, то есть в Соединенных Штатах там запущена какая-то работа вот на этих направлениях, без эмоциональной окраски, я это говорю, антироссийская какая-то работа. И вот она просто по инерции катится, уже никто не анализирует последствия, просто запущены процессы.
Ну, есть стратегия. И часть этой стратегии заключается как раз в том, чтобы потенциал развивающихся стран все-таки сдержать. В хорошем или в плохом смысле. Ну, молодцы американцы, что умеют блюсти национальные интересы, да? Ну, вот. Но это понятно.
Слушатель Максим тогда спрашивает, мне кажется, очень... строку, что называется. А в чем именно Америка видит свой выигрыш от этих санкций? Ну, почему Америка заинтересована в том, чтобы сдерживать развивающиеся?
Это геополитика. Я сейчас, если мы начнем этот разговор, он будет бесконечный, я боюсь, что мы его не закончим. Но все сводится, конечно, к тому, что есть теперь реально второй конкурирующий экономический центр в виде Китая. И китайская экономическая мощь плюс российская военная мощь – это достаточно серьезная угроза и вызов для американской гегемонии в целом в определении там макрофинансовой политики, в частности, в мире. Ну, и торговой политики, и всего остального.
Предлагаете исходить из того, что вот этого противника и оппонента Соединенные Штаты видят именно как дуэт России и Китая? Или это, в общем, разные истории?
Это вот такая геополитика. Нет? Я в этом не эксперт. Я все-таки, я просто понимаю, что явно этот мотив присутствует. Потому что посмотрите, по каким фронтам, собственно, Соединенные Штаты развели наиболее активную деятельность. Это как раз торговая война с Соединенными Штатами, с Китаем, прошу прощения, да, и как раз санкции в отношении России. Ну, санкции в отношении России начались пораньше, да, там у нас, я так понимаю, есть какие-то другие еще вещи, не чисто экономические. Но и Китай был прецедентом, там настроение-то начали, отношения начали ухудшаться чуть раньше, то есть торговая война просто стала уже таким качественно новым этапом действительно плохих отношений между США и, соответственно, КНР. Поэтому вот еще раз, в геополитику я бы предпочел не ударяться, там я знаю слишком мало, но по действиям мы точно можем видеть, что мы попадаем как бы просто в так
стратегию,
вот
стратегические,
да, к сожалению, как некий элемент, который мешается, по крайней мере, пока не пойдет на какие-то договоренности. Вот и все. Поэтому эти санкции, да, отчасти автоматические, но когда-нибудь про них вспомнят, их активируют, и, конечно, они постоянно будут нависать для того, чтобы все-таки вот эта угроза, ее влияние на экономику и на рынки, а оно есть. Вот там вчера Сергей Швецов благодарил там кого-то за санкции, я вот очень не понял, например, этого высказывания. Потому что влияние достаточно выраженное и достаточно негативное.
Есть еще одна тема, которую я заготовил. Она запросто, наверное, можно сказать, что она напрямую с санкциями не связана, совсем, может быть, не связана. Но это обращает на себя внимание. Форд, если не полностью сворачивает, то ограничивает свое производство здесь, в России. Ну, там останутся, по-моему, какие-то Ford Transit, ну, в общем, что-то такое будет производить, однако легковые автомобили, все, Ford в России не будет производить. Но параллельно с этим Mercedes запускает свой завод в Солнечногорском районе. Можно ли говорить о том, что вот уход Форда хоть как-то связан с тем, что Россия — это такой рынок потенциально неблагополучный, ну, с оглядкой на санкции, хотя все, конечно, подчеркивают, что у Форда в целом дела идут неважно, в том числе...
Я боюсь, что Форд просто проиграл экономическую конкуренцию. В самом, вот здесь... в самом классическом виде, да.
Только в России или вообще, скорее всего,
в принципе, глобально? У компании, да, компания неудачно сформулировала, так сказать, планы по развитию и вынуждена теперь ужиматься, уступая долю рынка другим производителям. В России конкретно, конечно, потеснили и... корейские производители и те же немцы.
Но просто то, что это так совпадает хронологически, Mercedes открывает предприятие Ford,
сворачивает. Вы знаете, а вот это, мне кажется, чистое совпадение. С этим заводом Mercedes в Подмосковье, это такая длинная история, его закладывали, я боюсь вам соврать, но так много лет назад, это было еще до Крымов, до санкций и до вообще всего-всего, и он очень долго вообще рождался, этот проект.
В муках, судя по всему.
Да, да, он там было преодолено какой-то огромный объем бюрократии и всяческих препон. Поэтому вот то, что он сейчас завершен, ну, может быть, конечно, старались как-то там к чему-то приурочить, но то, что это вот с уходом Форда совпало, это именно совпадение. Совпало, да.
Но при этом, когда Mercedes все-таки эту большую многолетнюю работу по запуску предприятия, да, завершает, это представляется... чем-то рискованным, или вот именно благодаря тому, что за все эти годы через всю эту бюрократию сложилась, вероятно, какая-то система и какое-то взаимопонимание здесь возникло, то как бы в Мерседесе понимаешь, что, ну, риски, может быть, не так велики, как могли бы быть, просто за счет того, что, видимо, есть какая-то наработка вот этих контактов, понимания.
Скорее всего, понимают. У Мерседеса наверняка вполне денежные корыстные интересы, будь то госзаказ или какие-то другие вещи, да, которые дадут преференции компаниям, работающим.
Не следует ли это считать таким обнадеживающим сигналом, что вот, мол, даже нет. Санкции нам нипочем, у нас вон Mercedes под Москвой.
Боюсь, нет. То есть давно в России есть, допустим, локализованное производство BMW, как владелец этой автомарки. Я знаю, что там мою машину производят только в Калининграде и в Соединенных Штатах. Да? В Германии ее, например, давным-давно не делают. И эта локализация в Калининграде во многом как раз была связана там с чисто экономическими соображениями и доступами к российскому рынку, в том числе. Я думаю, что Mercedes сделает
примерно... Значит, Россия представляется рынком?
Конечно, конечно. И это бесспорно так. Спрос на эти машины в нашей стране есть. Спрос в целом на автомобили глобально тоже не растет, так как он рос до 2008 года. Мы долго можем рассуждать, но тут есть два больших-больших фактора. Это Uber и прочие, которые просто, в принципе,
владение автомобилем становится менее интересным.
Сдвигают, да, спрос, да, вниз, потому что, ну, вот я буквально по дороге смотрел на эту статистику. И, да, и в целом более медленный рост экономики, который в целом, ну, вот не так быстро продаются автомобили, и люди пытаются понять, что покупать? Может быть, электромобили?
Такая не самая ловкая попытка сейчас будет увязать эту историю со всем предыдущим разговором о санкциях. А зачем тогда как-то уязвлять Россию и российскую экономику, при том, что это тоже рынок для американских предприятий?
Все-таки для американских предприятий это значимый, но не настолько значимый рынок, как для предприятий европейских. И... Америка, как бы вот при нынешней администрации в экономической политике гнет линию возвращения производства к себе домой, делает для этого достаточно много объективно полезных вещей, и также все-таки пытается обеспечить экономический рост, ну, хотя бы себе, понимая, что всю мировую экономику уже ускорять не получится, просто не хватит ресурсов.
То есть мы сами себе производители, сами себе рынок и
сами
вообще...
Сами себе там... потребители, да. Да. Это и есть вот тот разворот глобализации, о котором так много говорят. К сожалению, показательно это коснется и Европы. Несмотря на то, что вот два основных вектора более агрессивной политики – это там, Китай и Россия, Китай в экономической политике, Россия там больше в политическом смысле. Я думаю, что из Европы-то новости могут приходить самые разные. Я не удивлюсь, если будут введены какие-то пошлины на европейские автомобили.
Ярослав напоминает нам в Телеграме, что Форд и в Бельгии закрыл свое производство.
Да, да, я говорю, что мне кажется, что Форд — это такая история, просто корпоративная история Форда, который, к сожалению, проиграл конкуренцию.
Опять, если далеко вперед смотреть, это... Ненавижу слово, но это общий тренд, все будут стремиться, говоря все, я имею в виду такие серьезные, значимые экономики планеты, будут стремиться к самообеспечению. Ну,
Сложный вопрос. Нет, надеюсь, что нет. Все-таки тут вопрос, значит, того, где реально есть еще какой-то потенциал для экономического роста. Европа, очевидно, выдохлась. То есть Европа не способна разогнать экономику, там отсутствует какое-либо серьезное инфляционное давление, и в целом она похожа на Японию. Вот Японию 80-е годы надули как экономику, да, там было импортировано много технологий, да, сделано в Японии, какое-то время это был такой серьезный бренд. Японский рынок был самым дорогим в мире. Стоимость земли под дворцом японского императора была дороже, чем стоимость всей земли штата Калифорния и так далее. То есть там были там фантастические ценники и большой, и высокий экономический рост. Закончилось это тем, что пузырь, конечно же, лопнул, и дальше начались так называемые потерянные десятилетия для японской экономики, когда что там не делали власти, экономический рост толком не разгоняется. Ну и ставка в Японии, напомню, ноль уже примерно почти 20 лет. Европа пошла по этому же пути, к сожалению, на мой взгляд. То есть тоже отсутствует инфляционное давление. Тоже Европа как целое. Сейчас мы говорим про ЕС. Там можно еще поделить внутри
Восточную
ЕС.
Восточную Европу отдельно рассмотреть.
Да, там Южную и Германию отдельно можно пообсуждать. Но в целом вот этот регион, он все. То есть ставки в этом цикле экономического роста ЕЦБ тоже не сумел поднять так же, как Банк Японии. Вот их как понизили до нуля в 2008-2009 году. Так они там, в принципе, остаются, за небольшими там попытками еще при Трише их поднять, но это закончилось фиаско.
И если опять прогнозировать, это займы, 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 и потом вся Европа превращается в Грецию.
Ну, я надеюсь, что все-таки не в Грецию. Нет, Япония-то стагнирует на очень высоком качестве жизни, да, экономический рост отсутствует, но при этом база все-таки очень высокая, да, качество жизни в целом очень высокое. Европа движется, в принципе, в этой же, она не скатывается, она просто, именно рост отсутствует. Как дальше развиваться, не очень понятно. Я это отвечаю все на ваш предыдущий вопрос, это не просто рассказы как бы на кухне, вопрос к тому, регионализация, да, это основная тенденция на много лет, или что дальше будет? Пока есть потенциальный выигрыш от взаимного сотрудничества, объединения будут, и глобализация будет. И я думаю, что пока все-таки у нас два пострадавших региона, теперь уже два, это Европа и Япония, как вот две большие экономики, которые выдохлись. Но есть еще много развивающихся рынков, все-таки есть еще определенный потенциал у Китая, есть тот же потенциал у Соединенных Штатов. Там все-таки, я думаю, какие-то новые договоры. Ну, есть вся Северная Америка, есть часть Центральной и Южной Америки, которая очень неплохо себя чувствует. Трамп же вернется в любом случае к пересмотру и договора с Канадой и Мексикой. Он по-прежнему не подписан, не урегулирован до конца, но бывший НАФТА, который теперь переименовывают, да, там, в, я не помню, как...
Ну, там я вот в этом все духе, не погружался, поэтому да, не готов подхватить.
Идет реформирование всех глобальных торговых отношений, но...
А, это в том числе касается...
Оно касается, да.
Презрительного отношения к ВТО, которое у нас теперь...
Однозначно, да, но это тоже уже, да, как бы организация, которая точно, если она сейчас быстренько не реформируется и не найдет свое новое место в этой вот изменяющейся структуре, она просто будет... Ну, такой вот организации на пенсии, существующей, формально там что-то делающей, но...
Вот смотрите, когда эти все организации ныне существующие или там доживающие, как ВТО, создавались, им, как представляется мне, по сути, ничего не предшествовало. Ну, то есть они были, по сути, первопроходцами, я имею в виду, на планете. Возможно ли сейчас, в 21 веке, вот так вот с нуля что-то затевать? Ну, то есть что но какой-то вообще... лидер объявляет, давайте консолидироваться вокруг меня.
Это была, да, система институтов... так называемых Бреттон-Вудских, да, Бреттон-Вудского соглашения. Нет, ну это совершенно точно. Там их было создано много. Это Всемирный банк, ВТО, МВФ и так далее. Это все порождение одной большой одного экономической периода, идеи. Да. Да. Да, для этого сели и договорились. И вот был создан такой комплекс институтов. Сейчас... Договороспособность утрачена, а на самом деле необходимость в таком большом новом договоре, она назревает. Просто тогда была естественная причина для того, чтобы все сели и передоговорились. Это Вторая мировая война. Бреттон-Вудские институты создавались, ну, чуть-чуть позже фактически все, да?
Сейчас такого процесса объединяющего, подсказывающего, что нужно объединиться,
да, его нет.
Время подошло наше к концу. Николай Корженевский, преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами. Приходите. Спасибо.
Спасибо большое.